В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 20 февраля, среда, и говорим о таком. Такое уже было. Гонка вооружений, дубль 2.
Пенсия целых 12 тысяч рублей. А он ей говорит, так это $200.
Деньги есть, но вы держитесь. Что еще осталось у России? Через полгода все наладится. Что еще обещают медики Мариуполя?
И мы привыкаем, и люди привыкают к новой схеме.
6 миллиардов 300 миллионов долларов. В такую сумму российское Минэкономразвитие оценило урон от западных торговых ограничений за 2018 год. Больше всего по российской экономике ударили ограничения Европейского Союза, США и Украины. В то же время в отчете нет данных об эффекте антироссийских санкций за Крым. По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, они съедают до 1,5% российского ВВП ежегодно. Почему Россия начала считать урон от санкций и насколько они ощутимы для ее экономики? Об этом говорим в студии. У нас в гостях народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, а также экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления России Олега Иванникова, которого называют главным фигурантом дела о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом. Информация об этом внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины. Иванникова разыскивают с 21 января. Ранее исследовательские группы Billingcat и The Insider сообщили, что Олег Иванников координировал действия боевиков, а также наемников ЧВК «Вагнер» на подконтрольной группировке ЛНР-территории. Напомню, самолет «Боинг» 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Россия постоянно отрицает все результаты расследования. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 16 раз нарушили режим прекращения огня. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют Украину в обстреле сел Васильевка, Пекузы, Саханка и Торецкая. В группировке ЛНР ВСО обвинили в 5 обстрелах. Президент России Владимир Путин пообещал ответить зеркальными мерами в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию. По словам Путина, такими действиями США создадут серьезные угрозы для России. При этом он подчеркнул, что Россия защищена современными системами вооружения. Также президент России обвинил США в том, что они использовали надуманные обвинения в адрес России, чтобы выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Напомню, договор, заключенный в 1987 году, запретил США и тогдашнему СССР, преемником которого стала Россия, иметь, производить и ставить на боевое дежурство целый класс ракет досягаемости от 500 до 5000 километров. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Еще 150 работников госпредприятия «Селидов-Уголь» в Донецкой области отказались приступать к работе. Об этом сообщили в независимом профсоюзе горняков Украины. По словам председателя местной первичной профсоюзной организации Алексея Сороки, шахтеры требуют погашения задолженности по заработной плате. Больше всего задолжали работникам непромышленной группы. Им не выплатили заработанное за 3 месяца. Напомню, 18 февраля 50 горняков шахты 1-3 Новогродовская госпредприятия «Селидов-Уголь» отказались начинать работу из-за задолженности по заработной плате. 7 из них оставались протестовать под землей. В группировке ЛНР заявили об открытии своего так называемого культурного центра в Демократической Республике Конго. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Центр группировки ЛНР будет располагаться в городе Колвезия. По словам так называемого председателя Федерации профсоюзов ЛНР Олега Акимова, группировка намерена открывать такие культурные центры и в дальнейшем. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 6 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нам. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии через несколько минут мы говорим о том, почему Россия начала считать урон от западных санкций, насколько они ощутимы для ее экономики. Ждем ваших звонков в прямой эфир.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в Российской Федерации готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения. Нынешние отношения между Россией и США уже не раз называли гонкой вооружений. О том, как далеко в ней могут зайти стороны, об этом мы поговорим с экспертом. С нами на прямой телефонной связи эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Куса. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, мы помним, в прошлом году Путин, Владимир Путин показывал мультипликационный фильм про то, как ракеты летят в направлении государства, очень по своим очертаниям похоже на Соединенные Штаты Америки. Сейчас обещают развернуть новые виды вооружений. Недавно, как мы знаем, был расторгнут договор о ракетах средней и малой дальности. Вот по вашему ощущению, эта гонка вооружений уже идет, и можно ли проводить какие-то сравнения с тем, что было между Советским Союзом и США во время Холодной войны?
Сравнение пока проводить нельзя, масштабы не те, но гонка вооружений началась, да.
Расскажите с вашей точки зрения, мы поняли, как она закончилась в прошлый раз, эта гонка вооружений, да, сейчас какие перспективы, это реальная гонка вооружений или вот Россия просто занимается определенными заявлениями?
Нет, реальная, причем не только со стороны России и США, еще подключились, в отличие от периода Холодной войны, и другие игроки, такие как Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея, Иран, Израиль, Саудовская Аравия. То есть очень много на самом деле стран, которые сегодня могут себе позволить тоже поучаствовать в ней. Может, просто не в таких масштабах, конечно, как Штаты или Россия, но тем не менее на региональном уровне даже Польша, то есть могут себе позволить поучаствовать в ней. Поэтому, да, это достаточно серьезный процесс. Я не могу оценить, какой он будет, дойдет ли он до уровней там Холодной войны или нет. Мне сложно, я не могу это оценить с точки зрения там технических. Я не являюсь экспертом по вооружениям и там по ракетным технологиям. Но с политической и с геополитической точки зрения, этот процесс начался, и я думаю, следующие 2-3 года он точно будет идти.
Илья, вы говорите, вот вы не совсем эксперт, да, по вот этим вот военным технологиям, но все-таки вот новые виды вооружения, о которых говорит Владимир Путин, также он сказал, что те технологии, которые он показывал в прошлом году, развиваются. С вашей точки зрения, вот действительно ли у России есть какие-то передовые вот ракетные технологии, которых стоит опасаться, или это скорее блеф?
Я считаю, есть. Я не знаю. Я видел его выступление, видел его презентацию той же гиперзвуковой ракеты новой, которую они, как они сказали, разработали. У них есть новые технологии, они их производят. То есть, если хорошо, можем там не брать вот сегодня, там вчерашнее и сегодняшнее заявление, там те же зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-300 даже, и то, что планируется С-500, то есть это достаточно серьезные технологии, которых опасаются даже в Штатах. И мы даже видим по тому, какая борьба развернулась за поставки С-400 в Катар, Саудовскую Аравию, Турцию между Россией и Штатами. Поэтому у них технологии есть. Они, конечно же, уступают в некоторых своих аспектах американским. Где-то сильнее, где-то уступают. В целом, понятно, если в общем брать, то понятное дело, что Соединенные Штаты по уровню развития военных технологий на порядок выше России. Но сбрасывать со счетов РФ и говорить, там, что это все-все-все блеф, я бы тоже не стал.
Илья, что мешает договориться, заключить новый договор о нераспространении ракетного вооружения? Чья позиция, с вашей точки зрения, мешает найти общий язык?
Всех, абсолютно всех участников. Позиция всех сторон, она является деструктивной. Позиция Трампа, который пошел на разрыв договора, она слишком радикальна, и он выставляет требования заведомо которые заведомо никто не примет. И об этом все знают. И, по-моему, он это делает чисто для шантажа, как он обычно всегда делает во внешней политике. Позиция России также деструктивна, поскольку они принципиально не хотят идти на уступки, чтобы не расписываться в собственной слабости. Для Владимира Путина, особенно сейчас, в условиях, когда он вынужден проводить несколько непопулярных реформ, включая пенсионную, под давлением международных санкций, ему, понятное дело, никогда не пойдет на то, чтобы взять и сказать: «Ой, ребята, знаете, да, хорошо, я согласен, давайте подпишем договор». Это будет выглядеть как то, что он испугался угроз Соединенных Штатов. Для Китая, который отказывается входить в этот договор, а я напомню, что Штаты пошли на этот шаг не так из-за России, как для того, чтобы втянуть в договор Китай, а может быть и другие страны. Китай не хочет быть связанным какими-либо ограничениями в развитии ракетных технологий, поскольку сейчас главная гонка технологий, в том числе военных, я считаю, не так между Штатами и Россией, как между Штатами и Китаем. То есть между двумя игроками, которые уже практически сравнялись по своей мощи на глобальной арене. То есть, в принципе, позиция всех государств, она является деструктивной, и поэтому это и мешает им договориться. Поэтому они не могут пока... Пока что они все верят в свою победу и свою правоту. Пока это сохраняется, никто из них не пойдет на уступки.
Последний вопрос к вам, Илья. Вот звучат такие предложения от военных экспертов разместить на территории Украины американские ракеты. Да, как себя вести в нынешней ситуации Киеву, с вашей точки зрения?
Я в это слабо верю, поскольку, во-первых, у нас нет инфраструктуры, во-вторых, у нас нет денег на их содержание, в-третьих, никто на это не пойдет политически, в-четвертых, я не уверен, что нам это очень выгодно, ну, если, то есть я не совсем понимаю, нужно ли нам это прямо сейчас, особенно в условиях, когда наше государство достаточно слабое в экономическом плане и в политическом, я имею в виду институты. То есть мне кажется, мы просто не готовы пока что к этому. Плюс это, ну, потенциально может спровоцировать вспышку конфликта, которая на нынешнем этапе пока что, хотя мы сделали, ну, многие успехи были в развитии армии и вооружений за последние 4 года по сравнению с 13-14 годами, но мы все еще не готовы к какому-то масштабному конфликту, который непременно может начаться, если такое решение будет принято. Даже до того, как это реально произойдет, потому что вы же понимаете, сейчас принимается решение, еще очень много лет, вот посмотрите на Польшу, сколько лет там разворачивают американскую базу системы ПРО, то есть уже, ну, лет 5 точно об этом идут разговоры. Вот поэтому я считаю, что в этом случае нам стратегически это пока что не нужно и не выгодно.
Благодарю за комментарий. Это был Илья Куса, эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В продолжении темы: может ли что-то противопоставить Россия коллективному Западу? Об этом моему коллеге Александру Лащенко рассказала обозреватель российской службы «Радио Свобода» Елена Рыковцева.
Но понятно, что какая-то есть растерянность. То есть экономически ничего, конечно, никаких у них в загашнике специальных орудий нет. Они в растерянности. И даже, вы знаете, вот таможенная служба потребовала от них запретить еще списки товаров, продуктов, еще целые категории товаров с Запада, для того, чтобы они же не могут справиться с белорусами. Вы понимаете ситуацию, да? Что белорусы под видом своих подсовывают, везут в Россию вот этот самый импорт. И справиться не могут. Поэтому они говорят: давайте запретим все, мы не справляемся. Но партии и правительства российские не в состоянии уже запретить все, потому что иначе люди просто без еды окажутся. Поэтому они в тупике в абсолютном экономическом. Ничего больше экономически они сделать не могут. Деньги у них пока еще есть. Они их вместо того, чтобы тратить на какие-то там, я не знаю, вкладывать в промышленность, пока что держат в загашниках. Есть, деньги есть, но развития нет, и все это чувствуют на себе. И эти послания мы с вами, конечно, правильно делаем, что обсуждаем, потому что он лидер большой страны, но страна-то их не слушает. Ей делать больше нечего, слушать послания и верить. Она больше не верит. Она исключительно смотрит на то, как она живет, она ориентируется на свой кошелек. И если он у нее более-менее средний там набит, этот кошелек, а средний, вот как мне вчера один из гостей эфира сказал, что бабушка радовалась, что у нее... пенсия целых 12 тысяч рублей. А он ей говорит: так это же $200 всего. Она говорит: как $200? А она в таких категориях не рассуждает, потому что она же за границу не ездит.
Ей кажется, что вот у нее деньги какие-то есть. Но так вот, что она в зависимости от того, как она живет, воспринимает все его послания. И когда он начинает что-то обещать, ну, понятно, что люди уже смеются, потому что давно ничего, никакого роста и повышения нет, а есть только отъем законных пенсий, которые он мог получить через год, а теперь он ее не получит. Нет, конечно, серьезного отношения к этому нет, и я думаю, что рейтинг ему не поднимет это доверие, которое очень резко упало. И надеялись они на то, что это послание, вот нужно его сделать пораньше, наобещать опять с прикорба, рейтинг поднимется. Посмотрим мы, ну, на эти замеры мартовские, но думаю, что нет, не поможет.
А победоносная маленькая, в кавычках, не очень маленькая, не очень победоносная война на Донбассе, усилить давление, пойти вперед, как это исключается? Заодно, опять же, рейтинг.
Я это исключаю, потому что, конечно, исключаю. Понимаете, очень экономическая ситуация сложная. Они действительно честно не хотят, они бы там хорохорятся, они говорят, что санкции нас только укрепляют. И там действительно вроде бы нет страшного обвала вот сейчас, в эту минуту, но он может последовать. И, конечно, зачем им, я не верю ни в какую маленькую победоносную войну на Донбассе, потому что это новый виток санкций очень жестких. Они сейчас делают все, чтобы их ослабить. Они не будут сейчас усиливать на Донбассе никаких боевых действий, по крайней мере, со своей стороны. Я в это хочу очень не верить и действительно честно не верю. Им сейчас экономически это невыгодно. Они не подтянут этот Донбасс. И я не говорю о том, что он им вообще в принципе не нужен. Им не нужны люди, которые там живут. Им тем более не нужны эти боевики, которые там носятся по лесам и полям. Они их просто в тюрьму бросают, когда они пересекают территорию Российской Федерации. Он им ни в каком качестве не нужен, если честно. Они будут их там поддерживать вот в таком велотекущем режиме, чтобы эта рана гноилась на теле Украины, и чтобы она не давала возможности там выигрывать тем политикам, которых Москва очень не любит и не хочет. Поддерживать они этот конфликт будут лещи, но предпринимать какие-то силовые активные операции, которые покажут миру, что вот Россия по-прежнему агрессивна на Донбассе, то есть наращивает агрессию на Донбассе, точно они не будут. И он не случайно слово «Украина» не говорил, чтобы вот не дразнить, как это сказать, не дразнить гусей. Он специально ничего не говорил об Украине, о конфликте для того, чтобы, ну, просто эту тему не поднимать, потому что сейчас надо занять.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
6 миллиардов 300 миллионов долларов. В такую сумму российское Минэкономразвитие оценило урон от западных торговых ограничений только за прошедший 2018 год. Больше всего, согласно статистике Российского министерства по российской экономике, ударили ограничения Европейского Союза, США и Украины. В то же время в отчете нет данных об эффекте антироссийских санкций за Крым. По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, именно они съедают до 1,5% российского валового внутреннего продукта ежегодно. Почему Россия вдруг начала считать урон от западных санкций? Насколько ощутимы эти санкции для России? Об этом в студии у нас в гостях народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко. Анна, здравствуйте.
Доброго дня.
А также по телефону с нами экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Задавайте свои вопросы. Анна, первый вопрос к вам. Насколько я помню, ну вот на моей памяти, это первая попытка вот российских чиновников, да, на официальном уровне подсчитать урон от этих западных торговых ограничений, обнародовать их. Действительно ли это первая попытка? И с чем вы связываете то, что решили посчитать?
По-перше, ми повинні розуміти, для чого вводилися санкції нашими західними партнерами, а це і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки, і навіть деякі країни, зокрема, там, як і Японія, такі вужчі санкції, для того, щоб Росія фактично змінила свою поведінку в контексті агресії, яку вона чинить вже п'ятий рік в Україні. Якщо ми подивимося, які сектори, де було запроваджено санкції, енергетичний блок, і це найбільш відчутно саме є для російської економіки, це питання оборонний сектор, ті компанії, які раніше виробляли і на експорт зброю продавали, і ці обмеження відчутно вдарили, зокрема, по російським доходам, які є. І так само питання фінансово-інвестиційному секторі, тобто вже ті кредити, які раніше надавалися там довгострокові, так само на них є величезні обмеження. І інновації, зокрема, в розробці нових газових родовищ, так само вони під конкретними обмеженнями. І ми знаємо чітко, що це не тільки юридичні компанії, величезні корпорації, їх дочірні компанії, але також і персональні санкції. І весь цей ефект спочатку, нагадаю, на початку російської агресії, дуже багато хто сміявся і сказав, що...
Не смішите наші іскандери.
Власне, що санкції недобрі, плюс Росія так само очікувала, що буде як із Грузією, що європейські санкції чи західні протримаються там 2 роки, і на тому Захід, ну, скажімо, опустить руки і перестане вживати ефективних економічних обмежень і повернеться, як кажуть, business as usual. Торгівля з Росією, інвестиції. І, як кажуть багато європейських партнерів, Росія занадто велика, щоб її ігнорувати, особливо ті можливості, які є для інвестицій. Тому ми чітко розуміємо, що Росія вже в минулому році були чіткі сигнали, що росіяни не проїли, а вичерпали резервний фонд. І вже перейшли до використання фонду благосостояння. От, це вже було певним свідченням того, що ті путінські плани вести бойові дії, вести гібридні методи втручання в вибори, утримувати фактично там ФСБ і решта, натомість скорочення в соціальній сфері, їх треба чимось постійно підживити. А тих доходів, які були, зокрема, раніше від енергетичного сектору, оборонного сектору, вони зменшувалися. Я думаю, що це дуже правильно, що зараз говорять. Я думаю, що це звернення Путіна, і воно мені чимось нагадало, коли Медведєв приїхав в Крим, вже тоді, нагадаю, казав, денег нет, но ви держитесь. Це вже говорило, що російська економіка не спроможна підживлювати і підтримувати геополітичні амбіції Путіна і його режиму, не тільки вторгуватися в нові країни, але й потім втримувати ті окуповані території, де є російські війська.
Анна, зачем обнародовать эти цифры, да? Вот почему бы это там для внутреннего употребления? Положить на стол Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву эти цифры, да, и как-то решать это все? Нет, Минэкономразвитие опубликовало цифры только за один год, это почти 6,5 миллиардов долларов, да? Зачем об этом знать россиянам, да и миру всему? Как вы думаете?
Ну, я думаю, що тут є декілька цілей, зокрема. І всередині самої російської еліти, я думаю, що вже є певні групи, які тривалий час просто жили під ударами і санкцій, і обмежень для членів їхньої родини, особливо персональних санкцій. А зараз вони чітко розуміють, що треба якось і суспільству комунікувати, бо ми чітко розуміємо, що протестні настрої і пояснити тим, що Крим наш, далі, коли люди все менше і менше мають можливостей там забезпечення соціального, це не співпадає, зокрема, із коли Путін був переобраний. Хочу нагадати цей виступ, які ці обіцянки були. Розвиття науки, образування, молодіж, і ця фотографія з після його виступу інавгураційної промови, і як він підходить до молоді. Але ж всі прекрасно розуміють, що це просто, ну, абсолютно фейк, який не справджується в житті, бо економіка не може бути. І тому всі страшилки, які, зокрема, йдуть так само щодо після того, як Сполучені Штати Америки виходять із договору про ракети малої і середньої дальності, натомість ми чуємо заяви Путіна, щоб звинувачення, що це США порушила цей договір, але ми повинні розуміти, що навіть ті інвестиції з російського бюджету, які були в розробку нового типу ракет наступальної зброї, їх теж чимось треба підкріплювати. Тому тут може бути декілька мотивів, чому це робиться в Росії.
То есть пояснить, да, вот кивнуть на Запад, вот из-за них у нас не получается выполнить обещание Владимира Путина, собственно говоря, вот вы видите конкретные цифры.
Я б ще сказав, я слухала промову Лаврова на вихідних, коли була на Мюнхенській безпековій конференції.
І що спросимо у вас, да, ваше мнение по тому поводу.
І, власне, от що мені запам'яталось, коли він починав фактично звинувачувати Захід, фактично він розділив Захід на європейців, до яких він апелював, і США, з якими зараз ескалація відносин. Він чітко сказав, що от ви, європейці, із внешнє вам диктують продовжати ті санкції, які для вас, для європейців, економічно там губительні, вже не пам'ятаю. Потім був упрек, зокрема від Лаврова, про те, що Запад усугубив отношення з Росією після того, як поддержав путь в Україні. Тобто звинувачення, зокрема, і це якраз в дні трагічних загибелей на Революції Гідності, на Майдані, те, що вони вважають, що немає права України визначати своє майбутнє, що далі ми в сфері впливу Росії. І, очевидно, він згадував ці санкції, і він заманював, що насправді подивіться, що з'являються нові ігроки на азійському просторі, серед яких там Китай, і Росія зараз веде тісню співпрацю із країнами АСЕАН для того, щоб поглиблювати інвестиції, торгівлю. А де ви тут, європейці? Подивіться, наскільки ви себе обмежили санкціями, натомість США вирішує свої питання, а ви втрачаєте. Тобто це був один з таких так само меседжів Лаврова в Мюнхені.
Вопрос Олега Устенко, економісту. Вот російська нова газета пише, що ці 6,3 мільярда доларів, це менше, ніж 1,5% російського експорту в цілому. К вам вопрос, наскільки от ви вірите цим цифрам, да, о том, що урон від торгових ограничений более 6 миллиардов за год. И вот оценкам Российского фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о том, что из-за в целом всех санкций после Крыма до 1,5% российского ВВП в год отнимается. Как вы прокомментируете эти цифры, Олег?
Ну, я бы сказал, что то, что мы слышали от Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, эту цифру в 6 миллиардов долларов, это может быть вполне попытка занизить, потому что что такое 6 миллиардов на фоне почти триллионного ВВП, просто для понимания нашего ВВП это около меньше, чем 150 миллиардов долларов по результатам прошлого года. Поэтому это вполне может быть попытка занизить. Но тут бы я вот из чего исходил. Я бы точно не считал бы, что можно работать вот таким вот шапкозакидательством. Это точно мой первый тезис. То есть то, что я видел, например, вот Анна сказала по поводу Мюнхенской конференции, то, что было на украинском ланче, когда выступала президент Эстонии, которая вот Анна говорит по поводу Лаврова. Но расклад, который звучал на нашем украинском ланче во время выступления госпожи президента Эстонии, которая сказала приблизительно вот такое: «Ах, как хорошо, что открыто окно, Лавров точно слышит, что у нас происходит на нашем ланче. Давайте все вместе крикнем: освободи наших моряков». И вот она это сказала, и зал должен был повторить, там вяло, но зал повторил. Ну, то есть такого рода подход мне тоже не нравится. И мой следующий тезис состоит в том, что, как правило, в тоталитарных государствах ухудшение экономической ситуации в стране может означать объединение вокруг правящей тоталитарной элиты. Поэтому санкции, понятно, и определенно, и с нашей точки зрения, находящихся и из Киева, и из Европы, это кажется вполне логичный шаг, потому что да, ты не можешь простить, аннексию Крыма, ты не можешь простить подпитку или там открытые военные действия на наших восточных территориях, понятно, вот мы вводим эти санкции. Но не стоит обольщаться, что это вот будет играть именно на то, что режим в быстром или там среднесрочной перспективе будет испытывать серьезные проблемы. Не так все плохо и с экономикой России. Да, она очень сильно страдает из-за санкций, очень сильно. По целому ряду секторов я согласен с тем, что было сказано в студии, но у них рост. И в этом году прогнозный рост по России около 1,5%.
В прошлом году было Госстат заявил о том, что больше 3% это рекордный рост за последние 6 лет.
Вот не так все плохо у них будет и с резервами их. Бюджет верстался на цене нефти в 45-50. На сегодняшнее утро нефть, баррель нефти марки Brent 65 долларов с таким трендом на рост. То есть тоже опять-таки не все так будет плохо с точки зрения денег. Да и потом, в общем-то, не забывайте, что в тоталитарных государствах мы все равно, какое будет благосостояние народа. Если надо делать военные расходы, достаточно вспомнить пример Советского Союза, то их будут делать даже при обнищании населения. Другой вопрос, как долго это может продолжаться. Но их будут делать, это однозначно. А тут есть еще сопутствующий позитивный для них фактор, это тренд на увеличение цены на нефть. Что, кстати сказать, удивительно, потому что большая часть аналитиков ожидало такого тренда в пределах, скажем, 45-55 долларов максимум, но точно не ожидало 65 долларов за баррель Брента. Да, Россия очень сильно страдает, она делала несколько раз попытки выхода на внешние рынки заимствования капитала, или лучше сказать, хотела сделать эти попытки, но были четкие, я бы сказал, рекомендации со стороны Соединенных Штатов Америки, и крупные игроки не собирались покупать их европейские бонды. И, в общем, и частные секторы, и американские, и европейские неохотно вкладывался в эти... Американский вообще не вкладывался, европейский частный сектор вкладывался, но крайне неохотно. Но вот что тоже, на что бы я обратил внимание. Смотрите, они под санкциями, они страна-агрессор, и они размещают свои европейские бонды и делают заимствования, даже, скажем, в прошлом месяце под меньше чем 5% годовых, а мы размещали под 9-9.75% нашей европейской.
Олег, вот я понимаю, трудно, наверное, подсчитать такой кумулятивный эффект от этих всех санкций, потому что нет таких, вот и пишут об этом журналисты, нет таких моделей, да, экономических, чтобы все это высчитать, не только вот торговые ограничения, но вот заимствование капитала, да, или технологий западных, но все-таки при нынешних вот тенденциях, как вы говорите, да, страдает экономика, но в то же время растет цена на нефть. Как долго это может продолжаться вот для того, чтобы это не было критическим для режима Российской Федерации? Да сколько долго?
Очень долго. Корея долго находилась под санкциями, Куба долго находилась под санкциями. Массу стран мы можем найти, которые находились под санкциями, где просто была большая закрутка тоталитарная. Гаек в тоталитарных режимах – это обычная практика. Поэтому длительный период времени могут находиться под санкциями. То есть не надо думать, что вот санкции их уничтожат. Другой вопрос, что опять-таки на этом мюнхенском ланче было сказано сначала демократам, а потом республиканцам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, вот которые сказали, сначала выступал демократ, потом республиканец, которые сказали, но мы едины в том, что санкции против Российской Федерации будут длинное время, и все равно кто является президентом Соединенных Штатов Америки, эти санкции будут оставаться. Вот.
То есть игра в долгую, планирует на долгую, Анна Гопко хочет отреагировать.
Я думаю, что мы видим массу сигналов того, что это игра в долгую. Хотя вроде бы как вот и европейцы склонны быть более мягкими.
Еще поговорим, да, вот выборы будут, Европарламент, может, поменяется позиция? Да, послушаем.
Ось, власне, я хотіла продовжити, що ефективні санкції залежать фактично від витривалості економіки. І очевидно, що Путін теж розраховує на політичні певні реалії, які відбуваються в різних країнах. Останні 5 років нам вдавалося втримати санкції, в деяких моментах там навіть посилити. Я сподіваюся, що буде не просто список із там 6 осіб, пов'язаних там із Азовом, а
о нових санкціях,
да? Я кажу, да. І незважаючи на те, що будуть справді вибори до Європейського парламенту, це теж певні очікування Путіна, що деякі проросійські європейські сили, які потраплять в Європарламент, ті, які йшли з прапорами діалог з Росією, це ті, які знаходяться в Італії, в інших державах Європейського Союзу, що тоді санкційна політика буде, скажімо, зменшуватися. Хоча ми чуємо запевнення, що до моменту виконання Росією своїх зобов'язань, відновлення територіальної цілісності і суверенітету, санкції будуть продовжувати. Більш жорсткішими є, очевидно, американські колеги, але тут я хотіла б ще сказати таку річ, що ми повинні чітко зрозуміти, що можливо період, коли російська економіка може витримувати тягар санкцій, він буде ще наступних там декілька років. Але російському народу краще жити не буде взагалі від цього всього, тому що ті амбітні плани Кремля, вони націлені фактично на мілітаризацію економіки, а не покращення добробуту людей. Це перше. Друге, щодо цього ланчу. Хотіла б зразу сказати, що я не є прихильником ланчів деяких олігархів України, тому що, зокрема, ці ланчі і учасники ланчі, вони не мають доступу до головних форумів, на яких дійсно обговорюють ключові питання порядку денного для світу.
Це частна ініціатива така.
В якій вони так десь з боку припеку, де запрошують, звісно, гарних спікерів. Але в мене питання до тих олігархів, які організовують. Тому що порядок денний, який, я не розумію логіки, запрошувати в Давос, а потім в Мюнхен, там, кандидатів в президенти. Для чого? Це та нова Україна, яку хочеться показати світу, для того, щоб зростали інвестиції, щоб було більше бажання посилювати санкції. санкції. Мені здається, що тут просто деякі олігархи, ініціатори ланчів чи сніданків, вони вирішують свої якісь питання, капіталізують себе перед Заходом, але Україні з цього, насправді, з таких от там ланчів, обговорень, користі не дуже багато.
Анна, от ми вже коснулися того вопроса, перед виборами в Європарламент буде переформатирован весь політикум, да, Європейського Союзу, це Єврокомісія. А якщо вдруг дійсно прийдуть от ці от слишком много популістів, да, антиєвропейські настроєних партій, які почнуть все громче висказуватися за відміну санкцій, і в кінці кінців, не дай Бог, да, можливо, там доб'ються цієї відміни санкцій. Є ли у України план Б на цей случай?
Ну, по-перше, коли ти спілкуєшся з депутатами з Європейського парламенту, з представниками Європейської комісії, питаєш їх, чи є у вас план Б, от вони висловлюють, скажімо, впевненість, що навіть якщо і зайдуть нові там політичні сили чи депутати, в них не буде більшості для того, щоб змінити взагалі позицію, яка була там незмінною в плані підтримки України через санкції і як відповіді на агресію, яка триває в Україні. Хоча ми розуміємо, що санкції – це лише один із обмежуваних заходів, які є Європейський Союз. От є там заборона здійснення перельотів, обмеження в'їзду, багато інших інструментів, які треба так само застосовувати. Ще я вважаю, що треба говорити найчіткіше, що можна було б зробити, зважаючи і те, яку ми озвучували позицію перед Мюнхеном і під час Мюнхену, зважаючи на порушення Росією договору про ракети середньої малої дальності, зараз і Німеччина теж висловила, і Меркель його згадувала під час свого виступу в Мюнхені, тоді треба чітко говорити, що впродовж наступних 6 місяців, коли США виходять з цього договору, і для Росії є можливість або послати сигнали, що вони готові його виконати, і тоді сідати за стіл. Між іншим, Меркель закликала, що це не мають бути перемовини між лише США і Росією, як право наступницею Радянського Союзу, тому що договір підписався ще в 87-му році і був гарантією європейської безпеки. Що мають включити туди обов'язково і Китай, який так само зараз активно включився в гонку нових розробок. Але наша пропозиція якраз на той момент, поки світ зараз говорить про нову загрозу і наслідки від гонки озброєнь, варто призупинити ті всі проекти, українські, звісно, наполягання взагалі не допустити будівництва Північного потоку-2. Оскільки Росія порушує чим далі, нема жодного зрушення в виконанні там мінських домовленостей безпекової частини. Немає затишя, я тиждень тому була на Донбасі. То навіщо фінансувати можливості Росії, зокрема через будівництво Північного потоку-2, через закупівлю енергоресурсів, носіїв з Росії, коли можна шукати альтернативи?
Ну, рішення вже прийнято, наскільки я розумію, в Європейському Союзі. Скоріше,
ще не до кінця прийнято. Це є політична воля поки що Меркель. Вони знайшли ті можливості щодо директиви, але, тим не менше, ще не сказали останнє слово Сполучені Штати Америки. Зокрема, щодо санкцій по тим європейським компаніям, які будують, і, зокрема, ті єдині швейцарські, яка має унікальні технології прокладення труб на дні.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях народний депутат України Анна Гопко, а також економіст Олег Устенко. Олег, к вам вопрос. Вот готовится еще один законопроект американских санкций о защите американских безопасности от агрессии Кремля, ДАСКА, он так называется. Сейчас он появился вот в середине февраля в Конгрессе, ожидается его проголосование. Если его проголосуют, как он повлияет на санкционное давление? Что изменится?
Ну, Соединенные Штаты Америки достаточно строго высказываются по поводу любых взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки. Они, очевидно, находятся уже в таком неостанавливаемом движении. Санкции сильные, они будут усиливаться, потому что Штаты не видят прогресса. И опять-таки, вот просто повторю то, что было сказано ранее, это все равно даже кто держит штурвал в Соединенных Штатах Америки, президент какой политической силы возглавляет страну, санкции будут. Санкции будут точно так же, как в свое время работали санкции, известные по поводу еще бывшего Советского Союза, который, в общем, для некоторых стран бывшего Советского Союза еще до сих пор находятся в работе. Вот они как бы служат как ограничители. То есть санкции будут, а определенно они играют с большим минусом для россиян, это просто очевидно. Мы говорили с вами по поводу, а чего можно было бы достичь России. Она могла бы многого достичь, если предположить, что средний рост в стране мог быть, скажем, у них на уровне 4-5% в год, а вместо этого они получили два года подряд минус, а потом очень незначительный плюс, то утеряны десятки миллиардов долларов. Это так вот по очень скромной оценке в годовом измерении. Поэтому ну вот санкции по ним бьют. Но тоже правда, что вооружение в России, за него не платят доллары и евро. Вооружение – это рубли русские. И русские рубли сколько угодно можно печатать, и можно раскручивать инфляцию, но продолжать наращивать свои расходы милитарные. И это, опять-таки, к огромному сожалению, это правда, что народ от этого не живет лучше, народ от этого отказывается от целого ряда программ или должен отказаться от целого ряда программ социального характера, развития инфраструктуры, которая во многих регионах более чем не развита, и вообще в некоторых регионах они и говорить-то не приходится. Но вот штаты будут вести, они очень четко подают сигналы, что они будут проводить свою такую жесткую политику, которую они проводят. Ну и тоже хочу поддержать Анну о том, что она сказала, да, это правда, с точки зрения олигархов Мюнхена и всего остального, да, олигархи совсем не против тратить на это деньги, но для них это вопросы, связанные с собственной репутацией, нежели там совсем уж так с интересами страны.
Анна, последний вопрос к вам. Вот в Евросоюзе приняли решение об антироссийских санкциях, о событиях в Керченском проливе. Общались ли вы вот в Мюнхене, да, на конференции по безопасности с представителями Евросоюза? Какие это будут санкции? О чем они говорят? Как они вообще оценивают эту санкционную политику? Верят ли в нее?
Ну, чесно кажучи, Мюнхен це була хороша можливість, оскільки доступу до всіх людей-спікерів від Столтенберга, Могеріні, була можливість підійти і наголошувати на важливості. Відверто скажу, українська дипломатія над зусиллями переконувала про важливість введення третього пакету санкцій. Бачимо ми зараз поступові кроки, і я сподіваюся...
За Керченський пролив.
Да, я бачу за Керченський події на Азовському морі 25 листопада минулого року. Зараз ми бачимо, що там персональні санкції вжито. Цих мало, тому що українська сторона пропонувала 24 особи, вони зменшили значно список. І тому хотілося б послати сигнал, що персональні санкції не повинні бути відмазкою від того, що має бути новий пакет секторальних санкцій по Росії. Це принципова позиція, оскільки самі ж і європейські компанії страждають від блокади Керченської протоки і від того, що немає таких можливостей торгівлі із портами України, Бердянськ і Маріуполь. Хоча для нас це важливо. Ми наголошували постійно на питанні звільнення українських військовополонених моряків, яких Росія не хоче вперто визнавати військовополоненими. Тому я дуже сподіваюся, зокрема, і що виступ президента сьогодні на Генасамблеї ООН буде цим підтвердження. Потім ще буде зустріч із президентами Польщі і Литви, які так само матимуть можливість порушувати на рівні Європейського Союзу. Ми далі будемо наполягати, щоб Європейський Союз показав політичну волю. Але ми чітко розуміємо, навіть тоді, коли це сталося, відкритий акт агресії, майже тиждень за Ніло Європейському Союзу, і, зокрема, Німеччина була серед тих, хто блокували, Італія, для того, щоб навіть в заяві назвати це актом агресії. Тому поступовими кроками українська дипломатія домагається конкретних адекватних дій. І це сприяло ще те, що була місія Європейського Союзу високого рівня на Азов, Бердянськ, Маріуполь, буквально в кінці січня і 1 лютого, де, з одної сторони, Європейський Союз каже, ми вам дамо економічний пакет допомоги для Приазов'я. Ми кажемо, стоп, економічний пакет – це добре, допомагати людям там на місцях економічно вирішувати ті питання безробіття, які з'явилися через блокаду, але він не вирішує того, що Росія і надалі, навіть побудувавши міст 35 метрів, а не 38, і заблокувавши для панамаксів і великих суден прохід, це вже був план поступово через блокаду повзучої анексії Азова України для того, щоб мати доступ до суходолу. Ми це все розуміємо, пояснюємо, я сподіваюся, що санкції далі будуть.
А коли є якісь дати, коли вони можуть бути прийняті? Коли ви їх чекаєте?
Ми сподівалися взагалі-то їх отримати ще в грудні минулому році, а зараз працюємо над тим, що були до кінця лютого.
Благодарю, це була Анна Гопко, народний депутат України, глава комітету Верховної Ради по іностранним ділам. По телефону з нами був економіст, исполнительний директор Міжнародного фонду Блезер Олег Устенко. Ми говоримо о том, як впливають на Росію антиросійські санкції Запада. Не переключайтесь, ми продовжуємо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Нелегальный экспорт продукции захваченных металлургических заводов является наиболее значимой статьей доходов для оккупированных районов в Донецке и Луганске. Об этом пишет сайт «Остров». Издание отмечает, что даже торговля контрабандным углем приносит в три раза меньший доход. При этом, если антрацит из Урдло при желании еще можно попытаться отследить по химическому составу, то в отношении стальной продукции такая опция отсутствует. Как отмечает интернет-издание, этим пользуются кремлевские покровители сепаратистов, отдавшие металлургию в Урдло на откуп беглому олигарху Сергею Курченко. Сайт напоминает, что связанная с Сергеем Курченко фирма «Внешторгсервис», зарегистрированная в Южной Осетии, в апреле 2017 года получила в управление ряд предприятий горно-металлургического комплекса, расположенных в Урдло. Больше всего «Внешторгсервису» перепало активов, отжатых у группы «Митинвест» Рената Ахметова. Российская таможенная статистика свидетельствует, что в 2018 году «Внешторгсервис» смог частично возобновить работу этих предприятий. Подробнее в статье «Металл из ДНР. Торговля из-под полы». Единственный способ освобождения украинских моряков – добиться того, чтобы Кремль принял политическое решение их отпустить. Никаких других оснований для их удержания на территории России не имеется. Это в интервью сайту «Апостроф» утверждает адвокат Николай Полозов. По его словам, для того, чтобы моряков освободить, необходимо сформировать надлежащее давление прежде всего со стороны Запада. При этом, по словам Полозова, на фоне санкций Россия предпринимает попытки организовать какую-то схему с привлечением людей Медведчука, реанимации Януковича и привлечением бывшего омбудсмена Украины Нины Карпачевой, которая является фигурой, близкой к Медведчуку. То есть сейчас Кремль пытается искать пути, чтобы ослабить то давление, которое создается вокруг этой проблемы. К примеру, Карпачевой, в отличие от официального омбудсмена Украины Денисовой, почему-то предоставили доступ к раненым морякам в Лефортово. Выходит, частному лицу Кремль предоставляет доступ, а официальному украинскому лицу нет. Подробнее читайте на сайте издания. В столице Республики Гаити, самой бедной страны Латинской Америки, а возможно и всего мира, с 7 февраля идут протесты. Гаитяне недовольны своим уровнем жизни и винят в нем президента и США. Об этом пишет деловая столица. Сообщается, что среди протестующих появились группы скандирования, начавшие кричать, что Гаити нужно призвать на помощь Путина. Газета пишет, если допустить, что Россия все-таки перехватит у США Гаити, то дальнейшие перспективы выглядят на редкость гармонично. Россияне, как отмечает еженедельник, обретут духовных младших братьев, чьи условия существования максимально близки к таковым в российской глубинке. В качестве бонуса Республика Гаити сможет немедленно признать так называемые ДНР, ЛНР, ПМР, и у России появится новый источник пушечного мяса, которое можно будет обучить и кинуть в ту же Африку или на Донбасс. И это, надо сказать, весьма актуально, поскольку буряты потихоньку заканчиваются. Подробнее в статье «Каждому свое».
Около 300 тысяч деклараций подписали врачи 5 центров первичной медико-санитарной помощи Мариуполя с жителями города. 62% населения определились с выбором семейного врача. Мариуполь вошел в первую двадцатку городов Украины, получивших максимальное финансирование в соответствии с договорами, заключенными лечебными учреждениями первичного звена с Национальной службой здоровья Украины в рамках медреформы. Изменилась ли работа поликлиники семейных врачей города? И куда идут пациенты, выясняла Ирина Горбасева.
Более 50 миллионов гривен от Национальной службы здоровья Украины пришло вслед за пациентами, подписавшими декларации с семейными врачами в больнице Мариуполя. Это позволило не только повысить зарплату семейных врачей и узких специалистов, но и приобрести необходимое оборудование и медикаменты. Мариуполь вошел в двадцатку городов с наибольшим финансированием, сообщает Департамент здравоохранения Мариупольского горсовета. Для жителей города работает программа «Доступни Лики». Есть возможность сделать бесплатную диагностику и анализы, записаться на прием к врачу через электронный кабинет, а в апреле полностью избавиться от бумажных рецептов и сформируют электронную медицинскую карту. К 5 центрам первичной медико-санитарной помощи населению добавились 2 частные клиники, заключившие договоры с Национальной службой здоровья, создав, по мнению специалистов, здоровую конкуренцию муниципальным больницам, а для жителей – возможность выбора. Жительница Мариуполя Светлана Рудникова поступила именно так. Частная клиника ближе к ее дому и удобнее по доступу к узким специалистам.
Я заключаю декларацию в частной клинике, потому что доверяю специалистам больше, чем врачам в государственной больнице. Это во-первых. Во-вторых, нет проблем с очередями. Заплатил за прием или анализы и получил услугу. А не факт, что в государственной больнице мне все обойдется дешевле, чтобы там не говорили. Врачи из частной клиники могут и на дом прийти, и больничный выписать.
В любом реформировании найдутся как сторонники, так и противники. Надо просто привыкнуть к переменам, говорит заведующая амбулаторией номер 5, семейный врач Лилия Бляшинская.
Сейчас ажиотаж вокруг реформы. Люди ожидают большого, многого, об этом говорят, поэтому сейчас немножко сложнее. Но это правда. Ну, например, у меня на участке было 2500 человек, то есть это большое количество. И сейчас у меня прикрепленных 30 мне тяжелее. Почему? Потому что 2500 это были разные. А сейчас в основном прикрепляются те, кто болеют. То есть нагрузка больше. Это переходный период, как бы. И мы привыкаем, и люди привыкают к новой схеме.
В Мариуполе не хватает врачей первичного звена. Выпускники медицинских вузов неохотно идут на работу в поликлинике. А молодые специалисты очень нужны, говорит начальник департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Светлана Макарова.
Около 60% врачей у нас пенсионного возраста. Недостаточный интерес к первичной медицине, недостаточная укомплектованность. У нас сейчас в центрах проходит интернатуру около 20 специалистов. Так что мы ждем, что они вольются в наш коллектив. Сейчас у нас даже специалисты есть 21 тысяч. Гривен получают, 20 тысяч есть зарплаты у врачей первичного центра.
Вместе с Национальной службой здоровья Украины город тоже включился в реформу.
И выделено около 30 миллионов для обеспечения оборудованием первичных центров. Включено создание комфортабельных условий для пациентов, персонала учреждений. Город начал с неотложной помощи, создание кардиохирургии. В этом году создается отделение экстренной помощи в многопрофильных больницах. Проводится реконструкция центра матери ребенка. Вошел в реконструкцию и городской родильный дом. Все в активной реконструкции за счет городского бюджета.
Люди пожилого возраста и родители маленьких детей оказались самыми активными и подписали декларации в начале реформы. А вот работоспособное население от 18 до 40 не так активно, говорят специалисты. И напоминают, что им следует определиться с выбором врача, так как с июля 2019 года будет прекращено финансирование тех, кто не подписал декларации. 240 гривен в год, которые выделяет Национальная служба здоровья для Красного реестра, так называют не подписавших декларации, уже сократилось до 120. Через полгода выплаты прекратятся полностью, и тогда из доступного останется только неотложная помощь или частная клиника с дополнительными расходами уже из собственного кармана. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Если подивитися на ту же саму Європу, як вона об'єднувалася, то вона кінулася на всіх уровнях, самих низів і до самих верхів. А те, що у нас відбувається, у нас виходить якийсь дисбаланс. Часть народу хоче в Європу, часть в Росію. Це з одної сторони. А з другої сторони, дивіться, у нас власники підприємств, на яких роблять люди, наприклад, які розчитують на Росію і продають свої товари Росії, не ведуть політику, розпространяють, щоб в Росії все було. Часть іде в Європу. Як цей дисбаланс соєдинить?
Чимала частина українського суспільства виступає за позаблоковість. Але може статись така ситуація, якщо будеш позаблоком, то по тобі битимуть обидва блоки. НАТО – це надійна колективна безпека. Схід і Південь проти НАТО, тому що вони ще по сьогодні знаходяться під впливом радянської пропаганди, яка зробила із НАТО страшилку. Тому потрібно активізувати виховну просвітницьку роботу щодо НАТО Европейского Союза.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Дотация из бюджета лишилась латвийское радио 4, которое вещает на русском языке, и русская версия интернет-портала LSM.LV, который публикует авторские статьи, материалы латвийского радио и латвийского общественного телевидения. В Латвии около трети населения русскоязычные, и эксперты боятся, что теперь они будут смотреть СМИ из России. Подробнее в материале журналистов телепроекта «В настоящее время».
В Латвии под угрозой оказалась работа общественных СМИ на русском языке. Правительство не включило в бюджет деньги для латвийского радио 4, вещает на русском языке, и русской версии интернет-портала lsm.lv, который публикует авторские статьи, материалы латвийского радио и латвийского общественного телевидения. В Латвии около трети населения русскоязычные. В стране существует два параллельных информационных пространства – латышское и русское. Государство финансирует блок телевизионных программ на русском языке, радиостанцию и интернет-портал. Если радио и сайт закроют, останется только общественное телевидение, которое вещает всего несколько часов в сутки. Если государство перестанет финансировать общественные СМИ на русском языке, аудитория полностью переключится на российские медиа, которые в Латвии широко представлены.
С частью общества, тем более такой большой, необходимо разговаривать на ее языке. Если власть все-таки решит это закрыть, то будет большая глупость, и просто эта аудитория перейдет к тем СМИ, которые называются кремлевскими. Она и так частично, возможно, вовлечена в этот российский сегмент, но тем не менее у нее есть альтернатива.
Общественное телевидение на русском языке в Латвии – ЛТВ-7. Это даже не полноценный телеканал, а вечерний блок программ на русском языке. С одной стороны, студии приходится конкурировать с российскими каналами, которые вещают в Латвии. С другой, у местных журналистов есть возможность говорить о более локальных проблемах и так привлекать аудиторию. Содержание радио и интернет-странички стоит государственному бюджету Латвии 300 тысяч евро в год. На защиту местных русских медиа встал Совет по электронным СМИ. Латвия не настолько бедна, чтобы не суметь найти финансирование на защиту своего информационного пространства. Мария Андреева, Даниил Жилинский, Латвия, Рига.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Россия продолжает направлять регулярные вооруженные силы наемников на Донбасс, превратив этот украинский регион на, цитирую, «конвейер для российской машины убийств», заявил президент Украины Петр Порошенко в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, Россия также направляет на Донбасс курсантов военных училищ проходить практику на поле боя. Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Россия превращает аннексированный Крым на стартовую площадку для своих ракет. Напомню, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН сегодня обсуждают ситуацию в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Как сообщила ранее пресс-служба президента Украины, пункт повестки дня «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» внесен по просьбе Киева. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении механизма финансирования группировки ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По их данным, на оккупированной части Луганской области действовало финансовое учреждение, которое обеспечивало незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. По данным СБУ, финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно неподконтрольной территории. Отмечается, что операции осуществлялись через интернет-банкинг, наличные деньги перевозили курьеры через линию разграничения. Еще 150 работников госпредприятия «Селидов-Уголь» в Донецкой области отказались приступать к работе. Об этом сообщили в независимом профсоюзе горняков Украины. По словам председателя местной первичной профсоюзной организации Алексея Сороки, шахтеры требуют погашения задолженности по заработной плате. Больше всего задолжали работникам непромышленной группы, им не выплатили заработанное за 3 месяца. Напомню, 18 февраля 50 горняков шахты 1-3 Новогрудовская госпредприятия «Селидов-Уголь» отказались начинать работу из-за задолженности по заработной плате. 7 из них оставались протестовать под землей. Всемирный банк выделил 12,5 миллионов евро льготного кредита для обновления городского транспорта Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. Так, за счет организации планируют приобрести 64 новых автобуса и реконструировать городское автобусное депо. В Минфине отмечают, что кредит банка позволит увеличить пропускную способность транспортной системы Мариуполя, а также повысит качество общественного транспорта города. Так называемая администрация Луганска обвиняет так называемое Министерство транспорта ЛНР в неразрешении проблем с транспортным обеспечением в городе. Как заявил так называемый мэр Луганска Манолис Спилавов, проблемы с общественным транспортом в городе начались в 2014 году. Он отметил, что по состоянию на сегодня в Луганске курсируют на 60% меньше транспорта, чем до начала конфликта. За последние 5 лет в город не поступило ни одной единицы нового транспорта. Пилавов отметил, что местные перевозчики не в состоянии обновлять и своевременно ремонтировать свой автопарк из-за низкой рентабельности пассажирских перевозок. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, но днем от 2 до 6 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Желаю вам удачи и прощаюсь до завтра до этого же времени.
Вы слушали «Донбасс Реалии».